Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк авиации Вячеслав Кондратьев, и тема нашего обсуждения – легендарный штурмовик Ил-2. Последний вопрос, который был задан слушателям по СМС, перед тем, как мы ушли на новости, был вопрос относительно того, какие отзывы немецких специалистов были об этой машине. Насколько я знаю, некоторое количество Ил-2-х попало в распоряжение немецких летчиков-испытателей и конструкторов. Они были доставлены в центр испытания трофейной техники в Рехлине. И среди людей, которые их облетывал, естественно, был Ганс Вернер Лерхе, который специализировался на советской авиации. Вам приходилось слышать его отзывы относительно Ила-2?
Мне приходилось слышать то, что этот самолет, по части его летно-пилотажных качеств, немцы оценили довольно высоко. То есть устойчивая, простая в пилотировании машина, но ее тактико-технические характеристики и в основном приборное оборудование оставляли желать лучшего.
Но в то же время, в том же самом Рехлине, немцы устраивали учебные воздушные бои. То есть один летчик-испытатель летал на Мессершмитте 109, второй летал на Иле-2. И результаты этих испытаний были достаточно ошеломляющие, потому что если за рычагами Ила-2 сидел высоко квалифицированный пилот с налетом в 1000 часов, то оказывалось, что разобраться с этой машиной, если не невозможно, то крайне сложно. Вот. И умозаключение Лерхи относительно Ила-2 было таково, что слава богу, что у русских нет таких летчиков, как в нашем испытательном центре, иначе наша пехота агонизировала бы. Вопрос относительно того, что самолет был недостаточно эффективен против бронированной техники, о чем мы говорили, и 23-миллиметровая пушка не давала должного эффекта при борьбе со средними танками. Что плохо было с прицелом, безусловно, да. Но как враг пехоты, Ил-2 был абсолютным оружием. Собственно говоря, это и было у него основной задачей, потому что уничтожить артиллерийский расчет, пропахать колонну грузовиков, уничтожить поезд, это все было ему вполне под силу. Вопрос, опять же, заключался именно в том, кто находился в кабине конкретной машины. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Эффективность, я имею в виду вот реальная эффективность Ила-2 без относительно бронетехники, как самолета поля боя.
Реальная эффективность, вы правильно отметили, она очень сильно зависела от степени подготовки пилота и от его боевого опыта. То есть если летчик успел этого боевого опыта набраться, если он выживал после тех первых, самых опасных для него боевых вылетов, а в 1941 году в среднем на одну потерю приходилось всего 13 вылетов, то со временем получались такие штурмовые асы, которые действительно причиняли очень серьезные беспокойства немецким войскам, как на поле боя, так и в ближних тылах. Плюс к тому, Ил-2, начиная с 43-го года, и особенно в 44-м году, начали уже достаточно эффективно применяться и против морских целей.
А там использовалось какое оружие? Бомбы?
Да, бомбы, РСы, ну и пушечный огонь.
Вот довольно много вопросов по РСам. Насколько эффективны были РСы, которые применялись на Ил-2?
РСы были эффективны по площадным целям, прежде всего, вот это надо учитывать. То есть, когда даже в испытательных полигонных условиях РСами пытались стрелять по точечным целям, типа там по танкам, по бронетехнике, ну, там эффективность была крайне низкой, то есть вероятность поражения менее 1%, это даже, вот я говорю, в полигонных условиях, без условий противодействия вражеской ПВО. Вот. Но, с другой стороны, против слабозащищенных целей, эти осколочные РСы, ну, в частности, вот против автоколонн и такого рода объектов, были очень эффективны.
По кораблям РСы залпами, естественно, применялись.
Да.
И были случаи, когда поражение было эффективным, вот если вспомнить того же самого Степаняна.
Ну, вот... У меня есть данные по ВВС Северного флота, там на счету штурмовиков Л-2 где-то порядка 20 потопленных немецких транспортов, сторожевых судов, ну и других морских целей.
Ну, артиллерийское вооружение, конечно, было недостаточно эффективным в данном случае. То есть бомбами и РСами все-таки попадали.
Да.
Отдельная страница применения Ил-2 – это использование ПТАБов, которые в огромном количестве начали производиться с 43-го года. Насколько ПТАБ – это противотанковая авиабомба с кумулятивным зарядом, весом, по-моему, 1,5 килограмма.
2,5.
2,5. Маленькая такая бомбочка, которых он мог взять в крыльевые ящики порядка 200 штук, если мне не изменяет.
Да, их просто россыпью там насыпали эти, на створки бомболёков.
Сколько влезет.
Ну да.
То есть, с точки зрения теории применения, это должно было выглядеть так. Илы проходят над колонной танков или над полем, где танки развернулись в боевой порядок, и каждый сбрасывает по 200 кумулятивных бомб. Хоть одна в теории должна в танк попасть. Насколько эта теория соответствовала практике?
Ну, вот опять же, тут есть разные полигонные данные,
испытания.
Есть данные полигонных испытаний, есть данные, так сказать, отзывы и отчеты немцев, по которым непосредственно эти кумулятивные бомбы применялись. Вот по данным полигонных испытаний, боекомплект ПТАБов одного Ил-2 хватало для 100% поражения площади длиной примерно, то есть с размерами 100 на 20 метров. То есть вот такой вот овал, они полностью накрывали, и любая цель, которая в этом...
Оказалась.
Да, оказалась 100% поражение. Но по немецким данным эффективность была не столь высока, но даже не столько из-за недостатков самолета, сколько из-за низкой надежности самих бомб. Они далеко не всегда срабатывали. То есть бывали довольно много случаев, когда эти бомбы падали, попадали, но не взрывались. Ну, тут еще учитывать надо то, что в них использовалась такая эрзац-взрывчатка военного времени. На основе оксиликвида, да, взрыватели не всегда срабатывали. Но, в принципе...
Если бы срабатывали всегда?
Да, если бы все работало так, как полагается, то оружие было, в принципе, довольно эффективное, во всяком случае, более эффективное против танков, чем те же РСы.
Вы знаете, мне приходилось видеть некий аналог ПТАБов, которые использовались на Ил-2, но, конечно, намного более позднего времени. Это противотанковые кассеты, разработанные для Панавиа Торнадо, которые в контейнерах подвешивались под фюзеляж. И, естественно, эффективность этих ПТАБов уже была несравненна, потому что, помимо того, что они спускались по управляемой траектории, они выбирали цель и наводились на них.
Насколько... Ну, это уже оружие совсем другого поколения.
Да, хотя тоже очень маленькие, там, по-моему, 247 штук в контейнер входило. То есть, не дай бог, такая машина прошла над танковой колонной Хусейна, и колонна «до свидания». Вот Саша спрашивает, неизвестно из какого города, в чем принципиальная разница между бомбардировщиком и штурмовиком? Ну, разница весьма существенная, равно как и между разными классами бомбардировщиков. Вячеслав.
штурмовиков.
Да, разница прежде всего заключается в том, что бомбардировщик поражает свою цель бомбами, кто сбрасывает самолеты, или свободно падающими, ну, как это было всегда во Вторую мировую войну и до того, либо управляемыми, как это появилось сейчас. А штурмовик, он поражает цель огнем ствольного оружия или ракетными снарядами, которые как бы продолжают траекторию полета самого самолета. Ну вот в этом как раз заключается принципиальная главная разница.
Был ли эквивалент Ил-2 в армиях союзников? Саша из Саратова. Ну, насколько я знаю, эквивалентов не было, хотя штурмовики были.
Да, прямого эквивалента, то есть именно вот такого вот штурмовика, основную защиту которого обеспечивал бронекорпус, который закрывал практически все жизненно важные узлы самолетов, у союзников не было. У них в основном в качестве штурмовиков использовались или такие относительно крупные тяжелые двухмоторные машины, как Б-25 «Митчелл», скажем, или «Инвейдер».
Ну, с нашей точки зрения, Б-25 это вообще был тяжелый бомбардировщик.
У нас он вообще как дальний бомбардировщик дальний, использовался, да. Но вот в США его использовали как штурмовик, в том числе 75-миллиметровым орудием, которое было эффективно даже против довольно-таки крупных кораблей.
Да, ну еще у них был Б-26 «Мародер»,
да,
который считался исключительно штурмовиком. Но американцы с их гигантоманией, они все несколько иначе рассматривали.
Ну, и с другой стороны, у них в качестве штурмовиков использовались типичные истребители, такие как «Тандерболт», например.
И «Мустанг».
И «Мустанг» в меньшей степени, да. «Мустанг» у них все-таки больше как самолет воздушного боя использовал. «Тандерболт», и они использовались и как истребители-бомбардировщики, тем более, что он поднимал довольно солидную бомбовую нагрузку, кстати, больше гораздо, чем Ил-2. То есть «Тандерболт» П-47, он мог нести до 2000-фунтовых бомб, то есть 900 килограммов. У Ил-2 предельная нагрузка была 500. Ну и при этом 8 крупнокалиберных 12-миллиметровых пулеметов, опять же, против пехоты и легкобронированных целей, это довольно серьезно.
Да, 8 пулеметов 12,7 – это очень убедительно. Кстати, по-моему, П-47 один из самолетов, который понес наименьшее количество потерь за все годы войны. То есть, учитывая, что скорость у него превышала 700 км в час, отработав, он просто мог благополучно убежать от истребителей, его никто бы не догнал. Что касается англичан, то тут как бы надо вспомнить англичан и, наверное, немцев. Дело в том, что, оценив ситуацию с Юнкерсом 87, немцы решили использовать в качестве самолета поля боя Фокке-Вульф 190 в штурмовых вариантах. С усиленным бронированием, с увеличенным количеством стволов, с подвесными контейнерами, с пушками, с бомбами, РСами. То есть любая прихоть за ваши деньги,
да,
что называется.
РС, кстати, немцы вот против наземных целей не использовали. Да. РС это было оружие воздушного боя.
Да, калибром 21 сантиметр против летающих крепостей. Да. Но главная идея была ударил, убежал, которая была воспринята англичанами.
Ну, да, hit and run.
Да, hit and run. Да, у англичан эту роль выполняли самолеты. Сначала «Тайфун», у которого были достаточно серьезные конструктивные недостатки, о чем писал франко-английский летчик Кластерман, выдающийся французский ас, воевавший на стороне Великобритании. Хвосты отламывались часто из-за перегрузок.
Ну, поначалу, да, был такой.
Да, вот.
Потом они, правда, усилили накладками.
Да, потом появился «Темпест», это, по сути, доработанный вариант «Тайфуна» с двигателем «Грифон», и скорость он тоже развивал, по-моему, порядка 700 километров.
Да.
Вот, то есть, как бы, выживание штурмовика было возложено не столько на бронирование, сколько на возможность быстро убежать от истребителей, отработав по цели. И «Темпесты» и «Тайфуны» действительно попортили немцам очень много крови, особенно во Франции, в Нормандии, где они гонялись за паровозами, за железнодорожными составами.
Да. Тут надо, кстати, учесть еще такой момент, что это не только помогало убежать от истребителей, но это еще еще и в значительной мере защищал от зенитного огня, мешая прицеливаться расчетом зенитных установок, просто не давая им время на прицеливание, вынуждая очень быстро перемещать стволы, то есть угловая скорость перемещения самолета очень высокая, и, соответственно, вероятность поражения, да, вероятность прицельного выстрела очень низкая.
Ничтожно мало, да. Собственно говоря, этот подход у них сохранился до самого конца войны. Я имею в виду вот англичан и немцев. Американцы, как вы сказали, вот относительно Б-25, Б-26, шли своим американским путем. Но если вспомнить, что во Вьетнаме они использовали в качестве штурмовиков тяжелые транспортные самолеты, я имею в виду американцев.
Ну, это, в принципе, можно только в качестве, в случае полного отсутствия зенитного противодействия.
Ну, естественно. Вот спрашивает Евгений, неизвестно из какого города, условия присвоения героя Советского Союза штурмовикам. Сколько боевых вылетов, не помните?
Насколько я знаю, этот критерий за время войны, он постоянно менялся в сторону увеличения. Но это и закономерно, да, потому что выживаемость летчиков на штурмовиках с годами повышалась. То есть, как я уже сказал, в 1941 году в среднем одна потеря приходилась на 13 боевых вылетов, в 1942 на 26, а в 1944 уже на 80. Вот. Ну и, соответственно, если в 1941 году героя Советского Союза можно было получить на штурмовике за 30 успешных боевых вылетов, а потом это стали давать за 100 вылетов, и в конце войны уже за 150.
Да, но 150 вылетов на штурмовике – это действительно подвиг, потому что все-таки самолет был и оставался лакомой добычей для истребителей. Другое дело, что в 1944-1945 году воздействие немецкой истребительной авиации уже снизилось до ничтожно малых величин, а вот 1941, особенно 1942 год, Сталинград, 1943 год, Курское сражение, там, конечно, все было очень непросто. Вот очень много вопросов у наших слушателей по симулятору Ил-2 «Штурмовик», насколько вообще это похоже на правду, и что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, тут я, к сожалению, вряд ли что-то смогу сказать конкретное по этому поводу. Единственное только то, что игрушка действительно увлекательная, но это скорее вопрос нужно задавать человеку, который реально сидел за штурвалом реального, за ручкой реального Ил-2 и реально поднимал его в воздух. Ну, мне просто не с чем сравнивать.
Ну да.
Я не являюсь действующим пилотом.
Да. Что касается поднимал и воевал. Тут вспоминается последний роман Анфиногенова, где он описывает, как командир полка штурмовиков ездил в тыл набирать себе пилотов из ЗАПа. У некоторых не то, что 2 часов налета на Ил-2 не было налета вообще. То есть надо было научиться и не на симуляторе, и очень быстро. А ситуация была такова, что иначе ничего сделать было невозможно. И командир 8-й воздушной армии Тимофей Тимофеевич Хрюкин говорит вот этому командиру полка, что я понимаю, что они все погибнут, но мы должны хоть как-то воздействовать на немецкие войска, двигающиеся на Сталинград. Да, жалко, да, ничего не умеют, но как бы выбора у нас в данной ситуации просто нет. Меня в этом отношении больше поражало ситуацию 43-го года, когда из запасных авиабригад направляли не только малообученных летчиков, но летчиков, имеющих теоретические навыки управления самолетом. Вот это вот уже как-то более виртуально. И да, ну вот опять по игре Ил-2 «Штурмовик». Прозвище Ил-2 «Истребителей танков» – это пропаганда, Сергей из Москвы. Наверное, все-таки да.
Ну, в значительной мере, да. Потому что даже если судить по полигонным испытаниям, вероятность поражения танка оружием Ил-2 довольно низкая. Хотя, тем не менее, с появлением на нем 37-миллиметровых орудий НС-37, в принципе, немецкими танками, ну, даже вот класса Т-3, Т-4, он бороться мог, с учетом того, что он стрелял все-таки не в бортовую, не в лобовую броню, а в верхнюю.
Да,
эту броню эти снаряды могли пробить.
Ряд вопросов по тактике применения Илов-2. Ну, наверное, надо сказать, что применялся он на малых и предельно малых высотах, и чем опытнее был пилот, тем ближе к земле он прижимался. Вячеслав, несколько слов, пока у нас еще остались считанные минуты.
Тактика применения Ил-2, кстати, вот благодаря его этой довольно мощной пассивной защите, цельнобронированной конструкции, она принципиально отличалась от той тактики, которую применяли западные пилоты, истребители, бомбардировщики, штурмовиков. То есть у нас не было этой тактики hit and run, ударил, убежал.
Ну, рано да, не получалось.
Да, она, собственно, и не была возможна из-за того, что скорость у него была относительно низкая. Поэтому Илы в случае появление вражеских истребителей становились в оборонительный круг, стараясь взаимно прикрыть друг друга. Вот. И этот круг постепенно оттягивался на свою территорию, либо под прикрытие своих зенитных батарей, либо в надежде на то, что противник просто отстанет, у него может закончиться горючее. Вот, или ему надо будет выполнять там другую задачу.
Да. Да. Ну, тут, что называется, все в руце господина случая. Бывало по-разному. Бывало и очень удачно, бывало и очень плачевно. Вячеслав, а есть статистика по потерям Ил-2 за годы войны? Вот спрашивают слушатели. Каков процент потерь от общего выпуска самолетов? Или это до сих пор терра инкогнита?
Нет, в принципе, эти цифры известны, они даже опубликованы. Я сейчас просто, если можно, могу даже зачитать.
Да. Уж коль скоро есть вопрос, лучше на него дать ответ.
Да, дайте такой достаточно полный и исчерпывающий ответ. Итак, потери по Ил-2. 1941 год потеряно 533 самолета. 1942 год, соответственно, 1676, 43-й – 3515, 44-й – 3344 и 45-й – 1691. Всего 10759 самолетов, но это только боевые потери, без учета аварийности, без учета списания по износу и других причин. Ну, вот еще, кстати, интересно.
Вячеслав, к сожалению, я должен прервать наши дозволенные речи. Время наше подошло к концу. Сейчас, как это принято в нашей программе, в финале ее портрет одного из военачальников. В данном случае это маршал Иван Конев. Мы с вами прощаемся, чтобы встретиться через неделю в рамках программы «Цена победы». Всего доброго. До свидания.
Комиссар с командирской жилкой. С легкой руки Ворошилова этот эпитет теперь попадает в любую монографию о Коневе. Впрочем, это не было просто словами, а знаменовало, по сути, начало карьеры будущего маршала. В 26-м году, после курсов совершенствования высшего начальствующего состава, он был назначен командиром полка. Столь неплохо начавшаяся карьера в самом начале войны могла завершиться довольно плачевно. Проблемы с НКВД сулили Коневу не самое светлое будущее, но его пронесло. Выручила, возможно, и так нелегкая обстановка на фронтах, но вернее всего протекция Жукова. А риски были велики. Маленков потребовал от третьего управления наркомата обороны достать из архивов справку на Конева, а уже одна фраза оттуда вполне могла оказаться приговором «активный защитник и покровитель врагов народа». Иван Степанович Конев обвинялся в защите подчинявшихся ему офицеров, названных троцкистами и контрреволюционерами, в явном вредительстве при строительстве военных городков и далее по списку. Масло в огонь подлило и поражение на Западном фронте, которым Конев и командовал. Немецкую операцию «Тайфун» остановить не удалось. Сталин хотел отдать Конева под трибунал, но Жуков добился реабилитации военного и назначения его своим заместителем. После этой истории Конев старался подобных ошибок не допускать, да и вообще, похоже, делал все, чтобы в поле зрения компетентных органов не попадать. Так, в автобиографии в 47-м он написал, что репрессированных родственников у него нет, что никак действительности не соответствовало. После неудачи на заре войны подобное не повторялось. повторялось. Дальше были только успешные и блестящие операции: бои на Украине, Краков, Берлинская операция, Прага. Уже после войны Коневу, как верному военачальнику, поручали столь сомнительные операции, как, например, подавление восстания в Будапеште. Отношения с Жуковым — вот, пожалуй, очень интересная деталь его биографии. Жуков фактически спас Конева, когда тот ходил по лезвию бритвы, но ответить тем же Конев не смог. Напротив, октябрьский пленум ЦК 1957 года, выступление боевых товарищей Жукова с обвинениями в бонапартизме, стремлении к неограниченной власти, желание подмять под себя руководство партии. Среди выступавших был и Конев, и его же фамилия, несмотря на несогласие, вскоре появилась и под антижуковской статьей в газете «Правда». После этого на отношениях Жукова и Конева был поставлен крест. Советская власть умела ссорить людей в своих мелких интересах. И на поздравление с Днем Победы в 70-м Жуков ответил Коневу коротким: «Предательство не прощаю, прощения проси у Бога, грехи отмаливай в церкви».
Программа «Цена победы».